День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Кидушин. Сегодня 19 лист. И в конце прошлого урока мы задали вопрос, собственно говоря, что с вопросом Гемары. Есть ли продолжение обсуждения, на каком уровне делает Кидушей Иуда. То есть, когда есть Кидушин предназначение рабыни, состояние рабыни в состояние жены, это эти кидушей Иуд сразу делают ее полноценной женой или делают ее только аруса, только невестой. И как мы говорили на прошлом уроке, но какое-то имеет значение в случае наследия, наследования ее и так далее. И мы сказали, что ответа пока не нашли. Проверив Гемару, мы понимаем, что однозначно ответа на этот вопрос нет, то есть мы остались с этим сафеком, сомнением в Гемаре, и кидушей Иуд делают либо кидушин, либо нисуин, ответа в Гемаре мы не находим. Да? Гемара не дала ответа, опровергла все возможные варианты ответа на этот вопрос. Окей? Теперь, какая будет алаха? Четвертая глава законов Арабах, 9. Рамбам четко говорит, а Иуд ке Ирусин вейно ке Нисуин. Иуд он как обручение, но не как Нисуин, полноценное замужество. Лификах, поэтому айно митамела вло йорша, вло мифер недареа, ачте иконус лехуп. Поэтому он не наследует ее, не отменяет ее обеты самостоятельно, пока не зайдет она к нему, с ним под хупу. Окей. Вот Рамбам четко дает ответ. Нам не дает ответ, он дает псак. В Гемаре нету ответа, но Рамбам говорит четкий псак. С чем это связано, откуда этот псак, надо, конечно, разбираться, но псак у нас есть. То, теперь пойдем дальше. И Гемара задает новый вопрос про Иуд. Значит, что написано в Торе, что есть возможность предназначить ее для сына. Теперь вопрос, для какого сына, и это то, что нам сейчас, то, что обсудит Гемара. Сын этот, он гадоль, взрослый, то есть совершеннолетний, то есть после бар-мицвы, или даже для малолетнего сына можно ее предназначить. Это вопрос Гемары. Давайте посмотрим. Итак, шестая строчка сверху, 19а, ют тета мудалев. Бой Рейш Лакиш. Задает вопрос Рейш Лакиш. Мау шим ед адам лебно катан. Каков закон, что будет предназначать человек эту еврейскую рабыню лебно катан своему малолетнему сыну? Бно омар рахмона. Сын, сказал Тора. То есть сыну. Увелебно. Сын его. Бно кольду. Любой сын. Ой дильма. Или возможно бно. Сын его. Думе дидей. Подобно ему. Магу гадоль, как он, взрослый, совершеннолетний, а в бно гадоль также и сын его должен быть совершеннолетним. Гемара сомневается. Омар Рабизейра, говорит Рабизейра, тошмо, пройди послушай доказательства. Иш пратле катан. У нас есть пасук, который говорит о развратниках. Там написано, что иш человек исключает малолетнего. То есть наказание за разврат получает взрослый, не малолетний. Ашер инафес эшес иш. Который будет развратничать эс эшес иш. Замужнюю женщину. Прат исключает еще одно исключение. Эшес иш. Слово замужняя женщина это женщина мужчины. Эшес иш. Прат исключает ле эшес коттен. Жену малолетнего. Теперь, что вы обращаете? То есть, получается, существует некий пример Шель Эшес Коттен, жены малолетнего, который нужно здесь исключить. Это то, что говорит здесь Гемара. Теперь Гемара будет думать, анализировать, что это значит. Что значит, зачем Тура пришла исключить жену малолетнего. И потом отсюда приведет доказательство. Так вот, говорит Гемара так. Ви, Амрис, если ты скажешь Мияэд, он, да, может сделать еуд, то есть кидушин предназначение, изменение предназначения, да, имкен мацина ишус лекотен, тогда мы находим ишус лекотен. Мы находим, что есть что? Есть понятие ишут, что она жена лекотен у малолетнего. То есть отец сделал ее женой своего малолетнего сына, и кто-то с ней развратничал, и приходит Тора, говорит, наказание не получится, потому что он малолетний, этот муж этой женщины. Значит, существует как бы такой пример. Ну, как он существует? Значит, отец его предназначил ее для него. Да? Отец его, малолетнего сына, предназначил свою купленную им рабыню быть ему женой. Гемара велумай эйнумияет. То есть, что ты говоришь? Он не может назначить? Тогда «Амай кумимает лейкро». Зачем Тора отменяет это стихом? Зачем Тора специально должна оговариваться, если этой возможности хотя бы в реальности нет? Не нужно исключать того, что не существует. Мне очень понравилось, как в книжниках они это написали. А если Тора оговаривает этот случай, значит, он возможен. На практике существует какой-то пример, когда... Когда это может быть? Говорит Гемара, тифшут мино, тогда сделай отсюда вывод. Демияет, что да, он может назначить. То есть он может назначить, поэтому Тора должна оговориться и сказать, что такая женщина, за нее не будет наказания ее развратнику. Почему? Потому что она жена малолетнего. То есть вроде бы из стиха вот этого в книге Ваикра, там, который говорит про наказание для развратника, замужней женщины, и Тора требует исключить, если она жена малолетнего, этот развратник не получит смертную казнь. Значит, доказывает, говорит Гемара, что может быть малолетний быть женатым. Теперь как он может быть женатым? Он же сам не может посвятить женщину. Значит, его отец ему ее посвятил. Каким образом? Вот, взял рабыню и из состояния рабыни перевел в состояние его невесты. Как мы сказали на прошлом уроке и в начале этого, что теперь она невеста, она его невеста, она пока будучи невестой, кто-то ее там совратил, и этот кто-то должен получить наказание. Мы говорим, нет, он не получит смертной казни. Почему? Потому что она все-таки жена малолетнего. Вот такой вот, как бы, теоретически мы выстроили вот такой случай, и тогда это отвечает нам на вопрос, который мы задали. Гемара отвергает и говорит, что можно найти другой случай, когда она будет считаться женой малолетнего, который этот случай получился не только через то, что отец назначил ее невестой для него, какой-то другой случай. И тогда мы не можем дать ответ, как бы нет у нас доказательства, что отец может предназначить ее для малолетнего сына. Какой другой случай? Гемара сейчас приведет. Азома Раваши, говорит Раваши, Гоха, здесь речь идет, что нужно исключить. То есть в этой брайте, которая исключает жену малолетнего от наказания в случае разврата, имеется в виду Бьёвон бен Тейша. Речь идет о ситуации Ибума. И есть малолетний брат, которому 9 лет. Малолетний брат этого умершего, бывшего мужа этой женщины, ему 9 лет. Теперь мы учили, что с 9 лет его интимная близость считается интимной близостью по Торе. Он считается как бы потенциально хоть как-то делающим интимную близость. Теперь что получается? Говорит Раваши, он может, как мы учили опять же в трактате Ивамот, он может, если он придет к этой вдове своего умершего брата, если он придет к ней с интимом, то он ее приобретет. Почему? Потому что для Ибума не нужно взрослости сознания, потому что она ему в плане аспекта взрослости и принадлежности и согласия уже через брата она ему досталась. А что нужно? Интим, он только как бы заканчивает их уже предназначенное друг другу состояние. Вот, завершает как бы их уже созданную, ну, вот эту близость в плане посвящения и всего такого. Поэтому там не требуется его взрослость, его сознание. И поэтому, если он к ней пришел, к этой Еваме, к этой вдове своего брата, она считается его женой. По крайней мере, по Торе он ее приобретает. Так говорит Раши. Теперь, и поэтому, но приходит отрывок вот этот в Торе, что наказание за смертную казнь он не получает. Тот, кто развратничает с этой женщиной, которая жена малолетнего брата своего умершего мужа. Об этом случае специально оговаривается Тор. Вот. И поэтому это вообще не говорит о том, можно ли делать предназначение, кидушин, предназначение Иуд, рабыни для малолетнего сына. А здесь говорится про другого малолетнего, про вот этот случай с Евамой. Да? Когда есть малолетний Евам и взрослая Евама, которая им приобретается с одной стороны, но с другой стороны наказание за развратничество, за разврат ее развратник не получит. И тут странная абсолютно вещь. То есть, если по Торе она считается женой этого малолетнего, то коим образом получается тогда, что ее освобождают от ее и ее любовника, развратника, освобождают от наказания. Если она считается женой этого малолетнего по Торе, совершенно непонятно, каким образом можно разделить это понятие. Либо она замужняя женщина, либо она не замужняя женщина. Невозможно быть, что называется, в данном случае это звучит это самое, невозможно быть наполовину беременным. Да? То есть либо она замужняя женщина, и тогда она замужняя женщина по всем параметрам, если она развратничает, и если ее приобретают. Это понятие не делится. Либо она не замужняя женщина, и тогда не только с точки зрения наказания ее развратника, но и с точки зрения приобретения этим малолетним. Вот. Гемара говорит такую фразу: «Демидеорайта хазиэлей», ибо история, она ему подходит. Что говорит Гемара? «Мау де тейма», что бы ты сказал? «Киван де мидеорайса хазиэлей», поскольку она история ему подходит. «Убиёса и бия», и его близость является близостью аллахической с этого возраста. «Охо абоалео», тот, кто придет к ней, «мисхаев бешисиш», он станет, обяжется смертной казни, как будто он пришел к замужней женщине. «Камаш малан», сообщает нам это Брайта, этот Медр, этот Дроша, что нет, она, что он, этот развратник, свободен. Окей? Это то, что как бы Раваши хочет подставить, что называется, вот в этот Медрош, этот случай, чтобы сказать, что он о нем говорит. В тексте Гемары написано слово «мидорайта», оно подходит ему по Торе. И поэтому Раши объясняет здесь какой-то такой сложный мусак, сложное понятие, что она по Торе его жена, с одной стороны, а с другой стороны по Торе за нее не обязан ее развратник. Как это бывает, вот такой тяни-толкай, который с одной стороны она жена, с другой стороны она не жена, непонятно. Но есть такой Раши. Приходят усвоты и говорят: нет, это... это дерабонан. Все, да. И тогда не очень понятен текст Гемары. И не очень понятно тогда, что мы хотим здесь сказать. Да? То есть, если Тора приходит и хочет исключить этот случай. То есть, по пшату Гемары очень хорошо проходит Раши, но по ломдусу, да, по пониманию понятия, которое здесь создается, Раши совершенно не понятен. То свод понятен по пониманию понятия, как бы, как, в каком она состоянии находится. А с другой стороны, совершенно непонятно тогда, что Гемара хочет сказать. Я, честно говоря, хотел бы глубже разобраться в этом. Но пока оставим это для дальнейшего углубления. Вот это вот здесь как бы такие качели, которые нужно сильно разобрать. Идем дальше. Это не является сейчас как бы нашей. Я просто хочу вам показать, настолько, насколько у меня сейчас хватает силы времени, показать вам, что здесь написано такое сложное понятие в Гемаре, которое требует прояснения. Вот. Вы говорите, тут много сложных понятий в Гемаре, что это вдруг я именно на этом заострился, да? Вы с этим. Хорошо. Значит, идем дальше. Теперь Гемара говорит «май гавало». Ответ. Нам нужен ответ. «Май гавало». Что было с ней? С ней, с вопросом. С каким вопросом? Назначают ли малолетнего сына в качестве жениха для вот этой вот рабыни, которую купили как рабыню, хотят сейчас перевести на другой маршрут, на маршрут жены, может ли он взять своего малолетнего сына и назначить его мужем для этой девочки. Напомнишь, она малолетняя рабыня, как бы, да? Вы спросите, что это за браки малолетних? Вообще, в принципе, то, что малолетние не могут жениться, это современная юридическая норма. Еще в 19 веке совершенно спокойно Рэбе Исраэль Салантер женился, когда ему было 13 лет, а его жене, по-моему, 12. И это никем не отслеживалось, да? Рэбе Исраэль Салантер умер в 1878 году, что такое, в 1877 году. Вот. И совершенно нормально было в начале 19 века. Было совершенно нормально то, что 13-летний мальчик, который был бар-мицва, женился на 12-летней девочке, у которой была бат-мицва. Все было кошер-ваёшер. Вот. Теперь в какой момент вот этот вот возраст браков, он продвинулся в более старший возраст, нужно, конечно, это отследить. Я не говорю, что сейчас нужно женить 12-летних, 13-летних, они мамаш-дети, даже 20-летние, которые женятся иногда, дети. Но мы сейчас не об этом. Я просто хочу сказать, так сказать, как бы, да, обратить внимание, что... Окей, так теперь Гемара говорит так. Есть вот эта рабыня, можно ли назначить ей малолетнего мужа или нельзя? Мужа, жениха, не важно. Тошма, приди, послушай, говорит Гемара, омар раби Иво, омар раби Янай. Сказал раби Иво от имени раби Янай. Эн Иуда ле Багадоль. О, все четко сказано. Нет Иуда, то есть это предназначение элу Багадоля только у взрослого. То есть назначить можно взрослого. Эн Иуд элу Мидат. И нет назначения, а только осознанное. Пш. Дай бог, чтобы все брайты такие были, да? Четко, да? Только взрослый и только осознанно. Задает Гемара вопрос. Гемара не может без вопроса. Гемара задает вопрос. Тарти – это два разных понятия. То есть ты искал две алахи. Гадоль и осознанно. Да? Гадоль – это значит осознанно. Осознанно – значит гадоль. Взрослый – значит осознанно. Осознанно – значит взрослый. Это одно и то же. Почему ты приводишь нам здесь две алахи? Два закона в этой брайте. Он говорит, ма там комар. Он говорит, в чем логика, в чем обоснование? Вот что имеется в виду. Ма там эн Иуда элу Багадоль. По какой причине нет предназначения этого Иуда элу Багадоля только для взрослого? Лефиши эн Иуда элу Мидат. Поскольку нет Иуд, нет понятия назначения элу Мидат, а только осознанно. Значит, речь идет о чем здесь? Осознанный кто должен быть? Жених. Он должен быть осознанный, что он, как бы его спрашивают, что тебе собираются сейчас сделать Иуд. Это первый вариант понимание этого закона, что действительно это как бы единое целое, только вторая часть есть обоснование первой. Это первое понимание Гемары. Теперь второе понимание Гемары. Гемара понимает по-другому. Вы байтейма, если хочешь, можно сказать по-другому. Май мидат, что значит осознанно? Мидат дида, осознанное ее. Осознанное решение ее это должно быть. То есть нельзя не спросить ее, а хочешь ли ты из состояния рабыни стать в состоянии невесты. Для кого? Для сына моего. Да? Ну, как калоши, помните, там, там сам. А сколько? Их не счесть, да? 5 или 6. Он у меня, больше у меня есть, он у меня еще маленький. Окей. Так вот, мидат дида. Должно быть осознанное ее согласие. Детани. Опять же, мы учили брайты. Абай брейда раби авау. Абай сын раби авау говорил так. Ашер ло еаде. Который ло яда, ее, ашер ло, в смысле, не предназначил. Так написано в Торе. А можно прочитать ло яда, и так написано, что нужно читать в Торе. Ло яда, ему предназначит. Тире ставится здесь, значит, миламед обучает нас, шецорих ли яда. На самом деле нужно ее ли яда назначить из статуса рабыни в статус невесты. Это нужно сделать. То есть, как бы Тура, написав ло яда, он ее не назначил, а прочитав ло яда, ему предназначит, намекает нам Тура этим чтением, что нужно ее назначить в жены, в невесты. То есть, девочка бедная, отец не может о ней заботиться, передает ее тебе в рабыни, не делай из нее рабыню, говорит Тора. Сделай из нее невесту, вырасти из нее достойного человека, относись к ней. Как-то я уже несколько раз объяснял эту идею, что это некий социальный толчок, который Тора хочет сделать, или как бы такой социальный призыв. Да. Слушай, есть бесправная девочка, которая может кто угодно, как угодно, что с ней делать. Возьми и купи ее, да, сделай из нее жену, сделай ее, и не имей права, и ты не имеешь права ущерблять ее в каких-либо женских правах, она должна быть полноценной, полноправной женой. То есть вот это вот как бы дух этого закона, хотя в нем есть как бы формальные там пункты, что да, можно ее не назначать, она может отработать 6 лет, там все такое, выйти и так далее. Да? Так вот, что мы отсюда учим? Что нужно ее леяэд, да? Нужно ее леяэд, теперь гутанила, и он учил эту брайту. Веомарла, и он говорил про нее так, бекидуши иуд, она говорит про кидушей иуд, про посвящение иудам, веалиба де раби йоси бараби иуда. И это идет, по мнению раби йоси бараби иуда, который сказал, да мармаота ришнот, который говорит, что первые деньги лавли кидушин нитну, не были даны ради посвящения. А, вот что я имею в виду. Нужно ей сообщить, что ее берут в жены, да? Нужно ее назначить, взять в жены, нужно ей об этом сообщить. Более того, если бы отец ее посвящал, ее не нужно спрашивать. Но это не имеется в виду, что отец ее посвящает. Если отец ее посвящает, если первые деньги, которые даны были отцу, это и есть деньги посвящения, то это отцовское посвящение. Отцовское посвящение не требует ее спрашивать. Отец знает лучше, что ей делать. Но если отец ее продал, первый день, который он получил, это не те деньги, которым она посвящается. Значит, нужно дать другие деньги, которым она посвятится. Какие-то другие деньги. Это те деньги, которые... Сейчас это будет объяснять. Те деньги, которые как бы ей, он ей прощает тем, что на него не работало. Вместо того, чтобы работать там 6 лет, он как бы говорит, окей, будешь женой, не будешь работать. Она как будто бы получает сейчас эти деньги. Как? Сейчас посмотрим. Окей? А вот этот вот момент требуется у нее спросить, а хочешь ли ты перейти на другой вот этот маслуль, на другой этот маршрут. Будешь женой, будешь невестой. Вот. То есть отсюда мы видим, да, что нужно у нее спросить, и это как раз идет по той логике, что это не отец ее посвятил, а она как бы сама сейчас посвящается тем, что с нее снимают эту обязанность работать. Да? И вот в этом случае нужно спрашивать у отца. И про этот случай написано, что взрослому она посвящается, предназначается, и ее нужно обязательно спросить. То есть это две алахи. Да? Это две разных алахи, которые здесь упоминаются. Два разных закона. Теперь Рав Нахман бар Ицхак, мы помним, что он, так сказать, как раз считает афилу тейма, даже скажем, что ты лики души нанесну, что даже если первые деньги, которые даются отцу, они считаются деньгами посвящения, и тогда получается, что отец ее как бы посвятил. Все равно в этом случае, когда ее переносят, переводят с маслуля на маслуль, то есть с маршрута на маршрут, из маршрута рабыня на маршрут невеста, Шанеоха здесь отличается, что ее надо спросить. Обычные кидушин отец за нее получает, мейкадеш ее, там, где он считает нужным. Но здесь, поскольку он ее продал, и она сейчас должна перейти на другое, как бы, на другой статус, Шанеоха здесь отличается, дома Рахмона и Яда, а Тора говорит, что нужно ее предназначить. Нужно ее предназначить, то есть это требует ее согласия. Не очень понятно, как помогает ее согласие, если она малолетняя, да? Зачем оно надо? Если речь идет о том, что она малолетняя. Вот они здесь говорят, что ей просто нужно сообщить. Не то, что нужно ее согласие, а, по крайней мере, нужно ей сделать сообщение об этом. Как бы требуется ее, по крайней мере, знание. То есть это не так ее сознание, как, по крайней мере, ее знание. Теперь она должна познать, что у нее будет другой статус. Не очень понимаю, что это такое за знание, если оно не от слова сознание. Но, опять же, тут нужно подумать, как бы, что здесь, опять же, имеется в виду. То еще одно сложное понятие в геморе. Окей. Гемара говорит, но ты все время используешь это понятие Раби Йоси бар Абьюда, май Раби Йоси бар Абьюда. Где ты мне приведи эту брайту, которую, так сказать, ты постоянно мне приводишь, Раби Йоси бар Абьюда, считает, что первые деньги, они были даны для кедушин. Приведи мне эту брайту, на которую ты все время ссылаешься. И вот Гемара ее приводит. Детания. Учили брать так. Еада ваевда. Предназначение и выкуп. Это опять же мы берем этот текст Торы, и там написано, да, Ашер ло яда, которую он там, ему предназначил или не предназначил, в зависимости от прочтения и написания, ваевда и выкупит, можно выкупать ее, доплатив остаток ее цены, как бы изначальная сумма минус то, что она отработала, вот эту разницу можно заплатить. Так вот, царих шие жгут боем, когда их подъя. Нужно, чтобы было время до конца шестилетнего срока, чтобы ее выкупить. Микан отсюда сделал вывод Раби Йоси бар Абьюда, им еш жу с боем, когда или осось и мой шаве прута, что только если осталось время до конца шести лет, когда или осот ему, чтобы сделать какую-то работу на стоимость шаве прута, на стоимость пруты, микудешес, тогда она будет посвящена в случае этого предназначения. Вим лав, а если нет, эйну микудешес, она не посвящена. То есть, вот в Торе написано яда ваевда, назначение выкуп. Есть какая-то связь, почему-то Тора написала рядом слово предназначение и слово выкуп. Зачем? Оказывается, Гемара нам хочет сказать, брайта нам хочет сказать, что предназначение может произойти только, если еще осталось время выкупа. Более того, не только время, осталось время на то, чтобы поработать, заработать шаве прута, она могла бы, и отдать как бы ему, а он говорит, то не отдавай мне, я тебе этими шаве прута, которые ты могла бы заработать, я тебя ими посвящаю. Вот так это работает. Но что это значит? Что посвятить ее теми деньгами, которые получил отец, нельзя, потому что мы сейчас ищем, да, те деньги, которые она могла бы получить, будучи рабыней, а мы, так сказать, их перенаправляем, что не зарабатывай их, ты ими будешь посвящаться. Говорит Гемара, Алма, следовательно, косовар, он считает, раз нужно искать другие деньги, Раби Йоси бар Абьюда, мой решение, что первые деньги лоли кидушин нисно не были даны ради посвящения. А Рав Нахман бар Ицхак омар, афилу темель кидушин нисно, даже если они были даны ради посвящения. Шани оха, здесь отличается, дома Рахмона, выевда, что Тора сказала и выкупит, да? То есть, что здесь, сказал Рав Нахман бар Ицхак, возможно, что даже первые деньги, они да, были даны ради посвящения, но просто написано, что вот это вот выкуп должен быть в то время, когда может быть предназначение. Это не значит, что есть какая-то проблема, что если нет, нужно искать другие деньги. Деньги-то, может, другие искать не надо. Но, в принципе, предназначение и перевести ее из состояния рабыни в состояние жена можно только, пока идет один маслуль, который называется рабыня, да, маршрут, тогда можно ее перевести на маслуль, который называется жена. Но если этот маслуль рабыня закончился, то все, он закончился, она вышла как бы на свободу, да, вернулась к отцу, вышла на свободу, да, это уже как бы предыдущий урок, да, вышла, она закончила как бы вот это вот это состояние, и теперь все нужно быть, должно быть заново. Поэтому он может ее переназначить на жену только пока ее можно выкупать, да? Пока можно работать, пока не закончится. Вот так то, что Рав Нахман бар Ицхак говорит, поэтому деньги-то может засчитываться те первые, которые отцу заплатили, но в принципе, как бы, вот это вот все происходит только в этот период времени. Это все, что здесь сказано. Окей. Беседа. Теперь дальше. Гемара приводит нам высказывание Ровы от имени Рав Нахмана. И он хочет ее обосновать на словах Рав Йоси бар Абьюда. Давайте посмотрим. Посмотрим, как Гемара разовьет эту мысль. Омар Рова, сказал Рова. Омар Рав Нахман, сказал Рав Нахман. Оймер одам лебиты, говорит, может сказать человек своей дочери, ктаны, малолетней, циеви каблики душаях, выйди и прими твои кедушин. То есть ты можешь сама принять твои кедушин. Отец говорит, окей, посвящайся себе, посвящайся сама. Я не против. Как, кому хочешь. Так. Она сама может принять свои кидушин. Из чего? Из позиции Раби Иуда. Про Иуд, про это предназначение. Да, почему? Лавом Раби Йоси бар Раби Иуда, мой сорешенный славный кидушин нитну. Что сказал Раби Йоси бар Раби Иуда? Разве он не сказал, что первые деньги, которые получил отец, они не даны были ради кидушин? Вихимишаер, башовы пруты, хавы кидуши. Но когда этот муж оставляет время, шовы пруты, да? Муж или господин, он оставляет стоимость пруты порабощения и посвящает ее этим, это является кидушин. Является кидушин. Получается, она сама сейчас, в этом состоянии, пока она еще рабыня, пока она еще малолетняя, она берет и принимает как бы кидушин от своего господина тем, что он, и вместо того, что она должна была бы на него работать, он дает ей возможность сейчас стать его женой. Получается, она в этом малолетнем состоянии получает от него деньги кидушин. Говорит Рова, говорит Рав Нахман, а почему тогда нельзя сказать, что просто любая девочка может пойти даже в малолетнем состоянии и принять кидушин от кого угодно? Вот, вроде подобно. Ох и нами, лойшна, здесь тоже ничем не отличается. Это первая алаха. Вторая. Омар Рова, Омар Рав Нахман. Еще говорил Рова, сказал Рав Нахман. Амикадеш бемильве, шиеш элею машкин. Тот, кто посвящает, мы, кстати, это учили, тот, кто посвящает бемильве, кредитом, шиеш элею машкин, за который дан был залог, микудешес, она тоже посвящена. Из чего? Это тоже доказывается Раби Йоси бар Раби Иуда. Из слов Раби Йоси бар Раби Иуда это доказывается. Как доказывается? Лавом Раби Йоси бар Раби Иуда, разве не говорил Раби Йоси бар Иуда, мой сорешенный славлю кидушин нисну? Что первые деньги не были даны ради кидушин. Гаяльвоэхи. Что это тогда получается? Кредит? Вейгофу машкон. А эта девочка, она что? Аналог залога. Давайте посмотрим, как Раши объясняет. Дикибель ав, альмнас лит яед, бекидушей иуд тлуим бе ав, афгав де лейка живу с нами, киван да омар битойх шеш тит яед ли, авали иуд ли мафре мишу мишас михира. То есть то, что он ей... А, вот так это работает. То, что он ей прощает необходимость на него работать, это... Он как бы ей одалживает эти деньги. А она сама одалживает ей эти деньги, вместо того, чтобы работать на него и отрабатывать там сумму X. Он говорит, не отрабатывай сумму X, я тебе как бы ее даю в долг, а ты сама являешься залогом этому моему тебе посвящению, ну, как бы этому моему тебе долгу, тебе кредиту. И мы видим, что она посвящена. Значит, любое посвящение кредитам, за который есть машкон, то есть она ему должна, и за этот долг она получает, она дала ему машкон, некий залог. Сейчас он ей прощает этот долг. И она как бы получает обратно машкон. И это кошерный кидушин. Это то, что Рова хочет сказать. Да. Говорит, гемара, веки мишаерба шовы прута. То есть, когда он оставляет хотя бы стоимость пруты у мияеда и назначает ее себе в жены, а выкидушин является посвящением. Оханами здесь тоже, когда делается залог, кредит и залог, тоже ничем это не отличается, говорит Раши. Алма уильвы махравы едуэша адон ехолли ядаля ахарзман мидаатэ хавы лейке оймер лаки блики душе лавки душе нитма мэн мекадаш элла лэдэгир он шешло алэ Раши почему-то не считает, что здесь ничего объяснять. Ну да, потому что, может быть, там, он объяснял это там, когда была сугия по поводу Михила с Мильва Ламашкан, прощения кредита с Машконом. Иисус говорит, несмотря на то, что он не вернул Машкон, залог. Тоже очень сложное понятие, как его выстроить в течение нашего короткого урока, я даже не знаю. Как выстроить, то есть как бы вот это подобие между она, посвященная прощенным, порабощением, и ее тело, это аналог залога. Раз это возможно, значит, обучает это нас, что любое прощение кредита, которое любая женщина должна мужчине, и за это она давала залог, тоже она будет посвящена. Окей, возьмем это просто как формулу пока. Не могу это более подробно, там, как бы расширенно объяснить. Вот как формулу мы это выучим, да, такой как, ну, просто как, типа, А плюс Б равняется С. А, знаем, что это понятие стоит расшифровать, разобрать, расширить, детализировать. И мы это Безрат Ашем сделаем, когда будем изучать ШАС углубленно. А сейчас мы прошли неглубоко, прошли 19А, и несмотря на то, что сделали это глубоко, неглубоко, мы хотим продолжать, поэтому оставайтесь с нами, изучайте да, Фаёми. Знаете, что Гемора, она бесконечна в своем понимании. Всего хорошего, до свидания.